У эфиры Радио Свобода. У первый день нового 2016 года у вас витаю я, Ганна Соус. Сегодня у программе. Какой будет свобода у новым 2016 годе? Про это расскажет директор Белорусской Свободы Александр Лукашук. Белорусская мова у 2015 годе доследования Ины Студинской. Подорожье с метро Бартосика на Глыбочину у вёски Вусова и Задорожья. И Россия, я, специальный проект Радио Свобода, фрагменты гуторок с былыми президентами постсоветских краинов. У эфира «Свобода», тут Ганна Соус, и зараз я передаю микрофон директору Белорусской «Свободы» Александру Лукашуку, який расскажет про то, что пропонує «Свобода» своим слухачам, читачам и глядачам у новом 2016 годе.
С Новым годом, шановные слухачи! Сёлета Беларусь значит 25-годие незалежности. Як это было? Что чакали? Что отрымалося? Этой темы будут гучать в нашем эфире. Вы почуете голосы депутатов легендарного Верховного Совета 12-го скликания, голосы их детей, прогноз на будущее. Мы будем протягиваться чуть за экономичной ситуацией, рассказывать, как люди живут и выживают в сегодняшней Беларуси, рассказывать про белорусские культурницкие инициативы, книги, выставы. Международные подеи на свободе будут усебаковые и объективные. Российская агрессия в Украине, война на Близком Усходе, выклики терроризму. Про все это вы будете отримывать докладную и своечасовую информацию и анализ. У Новом Годе протягнут гучать аналитичные программы, праский акцент Юрия Дракохруста, экспертизы свободы Виталя Цыганкова и Валера Карбалевича, вольная студия Михася Скоблы, подороже Дмитра Бартосика, свобода в турмах Алены Струвы. Частей будет чувать голос автора «Вострой брамы» Сергея Дубовца. Усе гэтые передачи, до речи, можно слухать, читать и глядеть у интернете. Адрес свобода.орг. Ну, а так само, конечно, в социальных сетках. Фейсбук, Твиттер, ВКонтакте, Инстаграм – это так само адресы свободы. Кульминацией минулого года стала, конечно, Нобелевская премия письменницы из Беларуси Светланы Алексеевич. Мы подробязно осветляли эту историчную подею. Корреспонденты «Свободы» працевали от Стокгольма, где король уручал премию, до Гомельской вёски, где лауреатка ходила у школу. И вот подарунок вам, шановные слухачи «Свободы». У нашей библиотеки выходит новое 55-е выдание, которое так и называется «Светлана Алексеевич на свободе». Там больше за 700 сторонок. Репортажи, интервью, дискуссии. Уникальный документ часу. Книгу можно открыть и прочитать на сайте «Свободы» уже теперь, а вот трохи позднее выйдет друкованный особник. И слухачи могут отримать книгу у подарунок, коли поспешаются написать на адрес редакции «Менск 5», поштовая скрынка 111. У 2016 году журналисты «Свободы» будут протягивать свою працу у радиоэфиры. Что тыдень будет выходить передача «Зона свободы» на телеканале «Белсад» каждую субботу у вечера. Не забывайтеся, что лепшую якость передачу можно отримать на компьютеры. Адрес вы ведаете – свобода.орг. Чекаем, что и все лето вы будете слухать, писать, допомагать «Свободе» здобыть новых слухачов. Життё меняется, свобода застается. Заставайтесь и вы со свободой.
Директор Белорусской свободы Александр Лукашук. В эфире Радио Свобода, с вами Ганна Соус. Выкарыстанне беларускай мовы ў афіцыйным ужытку працягвае зніжацца. Колькасць школьнікаў, якія вывучаюць усе прадметы на беларускай мове ў школе, за апошнія 4 гады знізілася з 19% да 14%. Выключна на беларускай мове навучаецца толькі 0,1% студэнтаў ВНУ. Затое родная мова робіцца больш папулярнай у сферы нефармальнай адукацыі, грамадскіх праектаў, сярод спартоўцаў і спецыялістаў IT-сферы. Сітуацыю з беларускай мовай у краіне вывучала Іна Студзінская. У сферы адукации ситуация с белорусской мовой штогод погоршается. Поводле статистичного сборника «Образование в Республике Беларусь 2015 год» у дошкольных установок, детских садках на белорусской мове выховываются 43 тысячи детей, только 10%. А колькость школьников, якія выучают усе предметы на белорусской мове у школе, за опошние 4 годы снизилась с 19 до 14%. Старшиня товариства белорусской школы Тамара Мацкевич каже, что у сферы формальной адукации ситуация с белорусской мовой уже нема куды погоршаться. Але уживание белорусской мовы поширилось у сферы неформальной адукации, у першую чергу наставников.
Фактично, все такие программы, которые ведутся недержавными организациями, как товариство белорусской школы, это программа активная оценка, медиа-адукация, они все идут на белорусской мове, наставники это воспринимают вельми позитивно, и не то, что перечення не возникает, а наоборот, это только позитивные эмоции от использования белорусской мовы. Тут белорусская мова выступает и как сродок навучания, и как один из чинников. Зрозуміло, что у тех сферах, на которую не могут уплывать ни сами наставники, ни громадские организации, ни батьки, это сфера формальной эдукации, ситуация с белорусской мовы не полепшилась. Можно сказать, что погоршилась, але уже амаль что нема куды погоршаться. В этом году, как и в минулом, закрылись каля сотни белорусских школов. Это вязковые школы, в основном малокомплектные. С иншого боку, не сдают позиции у Менску, вот этих наших 5-6 гимназий, там великие конкурсы на поступление. Это каже про то, что коли б держава дозволила створить не 5 школ, а 25, туды б так само были конкурсы. И это есть повод для оптимизма, что не все страшно у нас в будущем.
Зараз у Менску 5 белорусскомовных гимназий. Номеры 4, 9, 14, 23, 28. Две школы, номеры 60 и 190, и одна белорусскомовная класса у 68-й школе. Ни у одним из областных центров белорусскомовных школ нема. С 36 тысяч школьников Берестя только четверо научаются у белорусскомовной классе 5-й Г 29-й средней школы. Але есть и маленькие перемоги. Батьки двух школьниц Баранович полтора года добивались открытия белорусскомовной классы у одной из городских гимназий. Для этого им довелось написать десятки листов розных инстанции. Гарвыканкам, аблвыканкам, Министерство адукации, прокуратуру и навод сустреться с наместником министра адукации. Одиная у городе белорусскомовная класса, 6-я Г, начала працевать у гимназии номер 4 только с другой четверти. Спочатку у классе училась только две девчонки, Ася Малашченко и Алиса Филипчик, а совсем недавно до их долучился третий учень Арсень Писарчик. Поводле информации Национального статистического комитета, у высших научальных установок Беларуси на российской и белорусской мове, хоть это мог быть один предмет из усяго научального циклю, у 2014-2015 годах научалось больше за 145 тысяч студентов, 41%. На российской мове каля 212 тысяч, 58%. А чисто на белорусской мове в Украине научались 300 студентов. Это 0,1% от агульной колькости. Это лічбы супадаюць і з дадзенымі таварыства беларускай мовы, сцвярджае старшыня грамадскага аб'яднання Алег Трусаў.
У большасці ВНУ ёсць беларускамоўныя курсы, на якія факультэта 25-30% выкладаюць усіх прадметаў па беларусі. Я никогда не думал, что на некоторые факультеты Белорусского университета 25% предмета по белорусскому выкладывают. Журналистика 60%. В Гродненском мединституте есть таких шмат выкладчиков. Но мониторинг показал, что не все страчено. Ну и в конце года створена инициативная группа по створению белорусскомовного университета. Обраны три со старшини, Миленкевич, Колос и я. И мы начали працевать. И мы думаем подать на регистрацию в наступном годе его, как приватный.
20 год тому товариство белорусской мовы с допомогой экспертов распрацевало концепцию национального университета, где выкладание велось выключно на белорусской мове и собрало 50 тысяч подписов у подтримку. Однако эта инициатива догэтуль не была подтриманная на державном узровне. Есть и страты. Набор на белорусскую филологию скоротился удвоя. В 2010 году Белдзяржуниверситет на дзённую форму навучання набирал 60 студентов, 48 на бюджет и 12 на платной основе. У 2015-м уже только 20 и только на бюджет. В областных центрах ситуация еще горшая. Отделение белорусской филологии просто закрывается.
закрываюць. І яшчэ адно параўнанне. У 2015 годзе на кітайскую філялогію ў БДУ набор вышэйшы за беларускую 30 месцаў, на беларускую 20. А вось законаў па беларуску няма. Карыстайцеся аўтаперакладам. Але пры канцы году па беларуску нарэшце загаварылі дэпутаты. Беларускамоўная дыскусія ў палаце прадстаўнікоў адбылася пры абмеркаванні праекту кодэксу аб культуры. Намеснік старшыні міжнароднай камісіі палаты прадстаўнікоў Віктор Фесяк сказаў Радыё Свабода, што для таго, каб родная мова часцей гучала паўсюдна, у тым ліку і авальнай зале, трэба прытрымлівацца аднаго абавязковага правіла.
Просто гаварыць на беларускай мове, больш нічога не патрэбна. Наколькі гэта здараецца, то ўжываю. Калі чалавек за мной размаўляе на беларускай мове, таксама размаўляе па-беларуску. Где можна ініцыіраваць, таксама я гэта раблю.
За апошнія 10 гадоў на беларускай мове палатай прадстаўнікоў быў прыняты толькі адзін законадаўчы акт па-беларуску. У 2008 годзе закон аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі.
Беларуская мова ў 2015 годзе. Даследаванне Гіны Студзенскай.
Начальнік галоўнага дзяржаўна-прававога ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Александр Мацельскі прапануе карыстацца перакладам на сайце Нацыянальнага цэнтра прававой інфармацыі. А ў Савеце Рэспублікі ўвогуле мяркуюць, што дзяржава мае права выбару, на якой мове выдаваць нарматыўна-прававыя акты. А вось начальнік ўправлення рэдакцыйна-выдавецкай работы Нацыянальнага цэнтру прававой інфармацыі Наталля Судзілоўская раіць карыстацца аўтаперакладам законаў на беларускую мову. Аднак гэтыя пераклады не з'яўляюцца афіцыйнымі, у іх шмат памылак і недарэчнасцяў. А вось грамадскія ініцыятывы па вывучэнні папулярызацыі беларускай мовы растуць як грыбы пасля дажджу, перакананы старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў.
Цікавасць да мовы ў розных слаях насельніцтва рэзка павялічылася. І лакмусавыя паперкі, гэта курсы, гэта спартсмены, іншыя катэгорыі насельніцтва, якія раней цікавасці да мовы не праяўлялі. Так што ў цэлым, асабліва ў Менску і вялікіх гарадах, цікавасць да мовы павялічылася. Гэта становішча.
Да прыкладу, беларуская кампанія «Гуртам», што мае шырокую геаграфію партнераў па ўсім свеце, падрыхтавала да Міжнароднага дня роднай мовы відэаролік «32 акцэнты беларускай мовы». Людзі з розных кропак планеты чытаюць па-беларуску верш Владзіміра Караткевіча «Дзе мой край». Застаюцца папулярнымі шматлікія курсы беларускай мовы. Мова на нова істотна пашырыла геаграфію. Акрамя сталіцы, бясплатныя заняткі праводзяцца цяпер у Астраўцы, Бабруйску, Баранавічах, Берасці, Віцебску, Горадні, Гомелі, Магілёве і Маладзе. У верасні Асацыяцыя еўрапейскага бізнесу арганізавала курсы дзелавой беларускай мовы. Цяпер у новым фармаце за кубачкам духмянай кавы ў утульнай кавярні «Кафе Дель Парко». І тая ж Асацыяцыя еўрапейскага бізнесу ініцыявала стварэнне працоўнай групы па перакладзе на беларускую мову пакета тыповых дакументаў, неабходных для вядзення бізнесу. Беларускія спартоўцы загаварылі на беларускай мове, а журналісты склалі топ-10 вядомых беларускамоўных спартоўцаў. Гэта баскетбаліст Александр Куль, баксёры Віталь Гуркоў, Зміцер Валент і Юрась Булат, лёгкаатлетка Аліна Талай, плыўчыха Александра Герасіменя, яхтсменка Таццяна Драздоўская, футбаліст Віталь Радзіёнаў. Бягунья з бар'ерамі Аліна Талай распавяла Радыё Свабода.
Мне здаецца, кожны адукаваны чалавек, ён ведае мову, аднак, канешне, з-за недахопаў практыкі ўсё гэта як запамятуецца. А так, мне здаецца, што ўсё-такі гэта як і за здаровым жыццём. Трэба, щоб быў тренд, трэба, щоб была яна моднай. Тады ўсё пачнецца крок за кроком. Чула, што нават гісторыя беларусаў выкладаецца зараз на расійскай мове. Канешне, хацелася б, каб ўсё ж такі больш было беларускай мовы. З іншага боку, класна, што мы можам размаўляць і па-расейску, і на беларускай мове. Таму што мы можам быць такімі з'єднальнікамі Расіі, Польшы, Чэхіі, таму што мы можам разумець усіх тых людзей з Словакіі, з Чэхіі, з Польшы, камунікаваць з імі. Клёва, калі нацыя ведае не адну толькі мову.
Таксама складзены і топ-10 беларускамоўных клубаў, куды ўвайшлі і цмокі з крумкачамі. Рэкляма. І хоць многія усясветныя і айчынныя брэнды сталі выкарыстоўваць у рэкламе сваіх тавараў і паслуг беларускую мову, па некаторых падліках доля беларускамоўнай рэкламы ў нашай краіне не перавышае 3%. У той жа час, паводле даследавання Міжнароднага агенцтва сацыяльных і маркетынгавых даследаванняў, замоўлення зацікаўленага грамадскай кампаніі «Будзьма беларусамі», 56% беларусаў пазітыўна ацэньваюць беларускую мову ў рэкламе, 60% падтрымліваюць выкарыстанне роднай мовы ў афармленні гарадоў і вітрын. Сёлета ўжо ў шосты раз праводзіўся фестываль беларускамоўнай рэкламы «Аднак». Усяго ў конкурсе было 23 намінацыі – ад стрыт-арту і віруснай рэкламы да прынтоў і сацыяльнай рэкламы. Кіраўнік праекту «Маркетинг Бай», арганізатар фестывалю беларускамоўнай рэкламы «Аднак» Сергей Скараход зауважае.
Беларускасць, а не беларуская мова, запатрабавана сярод брэндаў і больш па візуалізацыі з ужываннем беларускіх сімвалаў, вышыванкі і іншых рэчаў. Мова, на жаль, застаецца на другім плане пасля візуальных нейкіх такіх выяваў, якія выкарыстоўваюць брэнды. Я скажу так, что осознанность с боку владельников брендов стала больше сведомости. А ранее это было как бы вылучшиться сярод рускамоўнай рэкламы, то зараз падыход да ўжывання ўсяго беларускага гэта нейкае ўнутранае патрабаванне ўладальнікаў бізнесу, маркетолагаў.
А вось пашырэнне беларускай мовы ў IT-сферы і не толькі ў ёй адбываецца ў асноўным дзякуючы высілкам асобных людзей, то бок з ініцыятывы знізу. Тры энтузіясты збіраюцца стварыць анлайн-гульню і мабільную праграму «Мова Кап Бай». Дзеля гэтага яны распачалі збор грошай на сайце «Улей Бай». Ініцыятар праекту Дмитр Ключко распавёў.
У мяне заўсёды была любоў да футболу з дзяцінства і, канешне, любоў да мовы заўсёды. Вось атрымаўся такі сімбіёз, футбольная частка, дзе трэба перакладаць словы з рускай мовы на беларускую ў жанры футбольнага матчу.
За два месяцы на гэты праект трэба сабраць 1500 даляраў. Намесніца старшыні таварыства беларускай мовы, навуковы супрацоўнік Інстытуту мовазнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Алена Анісім кажа, што беларуская мова ўсё часцей з'яўляецца ў сацыяльных сетках, Фейсбуку. Экспертка таксама сцвярджае, што грамадства стала больш прыхільным да беларускай мовы ў самых розных сферах.
З наша супрацоўніцтва з фірмай «Новы паварот» сёлета з'явіўся чарговы дыск па правілах дарожнага руху з версіяй на беларускай мове. Гэта значыць, што рыхтуючыся да атрымання правоў кіроўцы, можна выкарыстоўваць беларускую мову, для гэтага ёсць адмысловыя прадукты. І гэтыя прадукты ўжо ёсць у многіх аўташколах. Засталося толькі, каб у рэшт наша дзяржаўтаінспекцыя ўвяла гэтую версію беларускую мову у сваіх экзаменацыйных камп'ютарах.
Паводле дадзеных Белстату, у 2014 годзе ў Беларусі на расійскай мове было выдадзена 82% кніг і брашур. На беларускай толькі 10%.
Гэта было даследаванне Гіны Студзінскай пра беларускую мову ў 2015 годзе. На чарзе падарожжа свабоды. Змітер Бартосік выправіўся ў глыбочыну ў вёскі Вусава і Задарожжа, каб даведацца, ці жывуць старыя традыцыі святкавання калядаў.
Часам на маім шляху сустракаюцца незвычайныя дамы. Як толькі ты пераступаеш парог такой хаты, адразу цябе ахоплівае адчуванне, што ты не ў гасцях у незнаёмых людзей, а дома. У чым тут загадка? У прыемных пахах кухні і печы, ці ўся справа ў гасціннай прыязнасці гаспадароў, ці гэта нешта больш загадкавае, тое, што называюць аурай? Як бы там ні было, а ў Беларусі хапае такіх дамоў. Варта толькі пераступіць іх парог, як сыходзіць адсюль нікуды не хочацца. І як быццам людзей у хаце ведаеш не першы год, хоць насамрэч бачыш іх упершыню. Чарговы раз такое прыемнае насланнё са мною здарылася ў вёсцы Вусава, што на Глыбоччыне, у хаце Яніны Машко, якая сёлета адзначыла 90-годдзе. Да Яніны Васільеўны прыехала яе дачка Алена са сваёй унучкай Янай, гэта значыць праўнучкай Яніны. Тры жанчыны рыхтаваліся да святкавання каляд.
Ужо гатовім ўсё і на стол сена. Ну, а брус надо ж заслаць самотканай. Сена разложым, куцу ешці. А платкам, ну, цяпер мы вот у дваіх ўжо астаўшыся. Это самое, ну так вот внучки, это уже ейные правнуки, вот мои внучки приезжают, дети мои. Стараются уще, как уже собраться.
Правила ведаются, да?
Да.
Зена и обрус.
Зена, обрус, вот тканы надо засланы. Коли его соседи по одному оставшие, вот тут сосед был один оставшийся, значит, на кучу приглашаем мы. Уже человек один не был. Это у нас гэдак заведено постоянно. 12 блюд как было.
А уже постное.
Уже постное. И на столе как бы обязательно 12, это уже на кучу. Ну, кучу съедаем. Свечку. Идем на окне запаливаю свечку.
Это
значит, как никто
ставить?
Не ишел.
Ну, чтоб не заходил.
Это говорит, кто, если ядут кучу уже, и кто придет. Коли жанчина, значит, у этой хати помрет жанчина в этом году. Ну, уже. А коли мужчина, придет мужчина. Ну, так, если свечка горит на окне, значит, кучу ядут не можно.
Не можно заходить, да?
Да.
Я быў немало здзіўлены таму, з якой дасканаласцю у гэтай хаце ведаюць не толькі як правільна сустракаць Божае нараджэнне, але добра памятаюць і калядныя звычаі з паганскіх часоў.
А тады вот дзядзем кучу, тады яшчэ надо выцягнуць гэта ж раніша лён, які будзе, саламіну, сініну, які ці там длінны будзе, ці таўсты, які лён гэта мерылі. И это уже, как вытягнешь, держали зубы ковырать, как не гнили это самое, что это здорово.
Но для зубов добро будет. Да,
да это вот ще на это, кто вытягнет. Ну, тогда, как мы были еще с девками тут сейчас трое, гадали.
А у сенцах гэтай хаты чакае маленькая выкопанная елочка. Гэтае древо будет символизовать каляды не один год.
А ёлку тады ўжо нараджалі. Я ўжо ёлачку выкапала, прынесла. У мяне ўжо стаіць, я саджу яе. А тады вясной, і стаіць ўжо зіму. А тады вясной саджу. Толька козы мае, як выскачуць, дык яны тады паб'єдаюць. Ужо скока гадоў я. На вуліцы пасадзім.
Лета расчеч, пакуль козу не было. Обратно выкопаешь.
А тады опять у меня одна ёлка на 3 года.
Якое свято было больш галоўнае? Каляды ці Новы год?
Каляды. Як было калісьці?
Каляды і чарэшку жэнюць.
Чарэшку ў нашай хаце даже жанілі чарэшку. Я яшчэ была, можа, у які там 7-8 глаз хадзіла, ну а сестра на 6 гадоў старэйшая. Ну і ў нашай хаце чарэшку. Мамуся і татуся былі старыя ўжо, яны ўжо камандавалі, ой, так мы, сколько тут, можа, не 3, яны маладзёж гулялі. Ну, это ж на каляды чарэшку жэнюць. І танцы спраўлялі ўсё.
А цяпер сядзяць толькі кала телевізара, хоць і людзей ўжо мала стала.
Вот ад каляд і да, гэта самае. До старого Нового года это святые вечеры, вечер, ничего робить.
Раньше много было лепей жить. Веселей, люди не
веселые,
а теперь
завидные. Завидные?
Ай, а теперь вот сусед у тюрьме сядет, уже 5 годов отсидел, сожительницу свою забил.
19 декабря было 5 годов. Как вы видели, какая яна была, мяне ж и Федотова тут у понятых взяли, целый день шукали.
Сколько? 32? 2 побои.
Якія часам дзіўныя супадзенні бываюць у Беларусі і якія неверагодныя суседствы. Сусед найдабрэйшай пані Машко, 40-гадовы мужык, па-зверску забіў сваю сужыцельку увечары 19 снежня 2010 года. У той самы час, калі за 200 кілометраў адсюль па ўсім цэнтры беларускай сталіцы міліцыя збівала мірнае насельніцтва, тут адбывалася жорсткае забойства. Вось і нявер у цёмныя часы.
В ефірі «Свобода» ви слухаєте подорожжя з Дмитра Бартосіка на Глибоччину у вьоскі Вусова і Задорожжя.
Костёл Найсвятейшей Панны Марии, який знаходится каля Вусова, за советами был одиным католицким храмом на Глыбоччине и працавал ён дякуючи наявности ксянза, да еще якого ксянза. Слава про айца Люцияна Павлика гремела на все новоколле, и он готовы был ехать споведать за десятки километров. Тяжко навод поверить, что этого костела могло не быть. Былая ахмистриня, 85-годовая Тереса Дунец, расповела мне, что былы вязень ГУЛАГу, ксёнз Павлик, по вертанне з лягеру мусил служить у костёле у Идолте, что под мёрами. Але и долковские люди нияк не могли вырашить, кому ж прописать ксянза. И гэтай заминкой скорыстались жыхары Вусова, Задорожжа и Мнюты. Ксянза хутенько запросили у Вусова, где и прописали. Таким чином выратовавши католицкое житё Глыбоччины. Слово пани Таресе.
А откуда они доведались про его, что его там не прописывают?
А чему же это не доведывается, что вот все моя почта не так?
А, за живого ксянза и шла такая вот...
Что вернулся из тюрьмы, что все-таки отпокутывал, отбыл.
И он молился по-польску, вел все службы по-польску, так?
Уже молился и по-белоруску, уже умел. Отец умел по-польску, по-русску, по-белоруску, научился в тюрьме, вот, ну и в латине.
Однак вернемся у теплую хату пани Машко. Неводная гуторка у Беларуси не обыходится без вспоминов про войну. И чем более слухаю, тем более переконываюся, накольки это правильно. Хай война будет только во вспоминах.
И наш костел пережил бомбы. Так и теперь ешь там, там выбито. Там измазывали, али ешь это выбито, где бомбы...
Памятая Янина и ксянза Павлика.
От 57-го года он был, пока не помер.
Хороший ксянза.
Много годов. Сколько костёлу обстроил. Лужки, Гармановичи, Чарневичи, Прозороки. Были добиты совсем костёлы такие.
И он был таким организатором.
А он обстраивал. Гроши, которые собирал, и свои, и люди давали. И обстраивал костёлы.
За окном імкліва цямнее, але ў суседніх хатах не запальваецца святло. Алена бачыць у гэтым плюс, бо нарэшце перад святам можна пасядзець з маці. Раней, калі вёска жыла, старая Яніна была на расхват, і як выдатная кухарка, і як спявачка, і як галоўны знаўца народных абрадаў.
І наш дома ў нас не стыкалася. Раньше ж свадьбы ў суботу начынаецца. Недели понеделок. Ну, у яе у четверг уже забирали готовить. Так вот уже четверг вечером уже мамы нема. Пятница, суббота, неделя. Понедельник добрый, коли вечером привязывают, а коли близко тут где. А то аж у авторок только уже. И торты, и, а, и всякое, и выпекать. И теперь на 90-годе сама усё робила.
З іншага пакоя выйшла праўнучка Яніны, 15-гадовая Яна. Я задаў ёй простае пытанне пра яе жыццёвыя пляны і атрымаў грунтоўны, патрыятычны і вельмі беларускі адказ.
Напэўна, я асталася ў Віцебску, ну, вучылася ў Віцебску, а потым прыехала сюды дамоў.
Дамоў?
Да, дамоў. Я не, як бы, не маў мне такое жаданне пераязджаць некуды. Хачу быць на радзіме.
Такі адказ я слухаў быццам калядны падарунак і вельмі хацеў, каб Яна, якая праз год скончыць школу ў Плісе, вярнулася аднойчы ў родныя мясціны, каб выкладаць геаграфію на роднай мове.
Так бы бацькі получаюць не вельмі многа. Ну вот ты думаеш, як ты будзеш получаць? Сначала так пугаешся, а потом падумаеш, ну ладно, ну пражывём, паглядзім, што будзе далей. Ну не асоба так пугаешся.
Вы уже прикидываете профессию?
Наставник. Да. география або історія.
Яніни Машко сьогодні 6 внуків і 13 правнуків, а у новім році чекається перший праправнук. Ось уже кому пошанцює з прапрабабулею.
Гэта было каляднае падарожжа з метра Бартосіка на Глыбочыну ў вёскі Вусава і Задарожжа. У эфіры Радыё Свабода з вамі Ганна Соус. Зараз «Россия и я» – специальный проект «Радио Свобода» гутарки с былыми президентами постсоветских краинов про взаимоотносины с Россией. В рамках этого проекта я записала 12 видеоинтервью с былыми керовниками Литвы, Латвии, Эстонии, Армении, Грузии, Молдовы, Кыргызстана, Украины и Беларуси. Цалком проект на сайте и у эфира «Свободы» читайте и глядите в новом годе. А зараз я пропоную фрагменты гутарак, у яких былые кіраўнікі гавораць про Беларусь, Александра Лукашенко и про тое, чаму не трэба бояться быть былым президентом. Леонид Кравчук, первый президент незалежной Украины с 1991 по 1994 год. Кажа про тое, чаму Путин не меў бы великих проблем, калі б вырашыў ажыццявіць агрэсію супраць Украины праз беларускую территорию.
Ну, я не верю, что Лукашенко может сопротивляться долу Путину сегодня. Если бы Путин решил осуществить агрессию через белорусскую территорию, он бы там не имел больших проблем. Не имел бы. Потому что Александр Григорьевич интересный человек, я не хочу давать характеристики, это, ну, не входит в мои представления, я с уважением отношусь каждому человеку, тем более президенту. Но он часто говорит одно, делает другое, и в международных делах. То он заявляет о братских чувствах к Украине, то на другой день уже говорит о других таких оценках. Ну, это такая личность, но Александр Лукашенко – это личность для белорусов. И поэтому создали они этот Евразийский союз. Ну, пока я не слышу каких-то больших успехов, не вижу. Ни в Беларуси, ни в Казахстане. Наоборот, возникают постоянно проблемы. Потому что Россия продолжает свою гегемонистическую политику по отношению ко всем. И если Путин решил бы, я не верю в это. Ну, мы же можем, так сказать, и в плохом тоже прогнозировать нечто. Использовать белорусскую территорию для захвата, так скажем, откровенно Украин, он бы это сделал очень легко.
Во Украине 5 президентов. З них трое былых находятся во Украине. Виктор Янукович утек у Россию. У вас шмат коллег у президентов долго жыхароў, например, Александр Лукашенко. Президенты среднеазиатских краин, которые провели референдумы у своих краинах, и теперь необмежованную колькость терминов могут балетоваться.
Это диктаторские государства. Только не демократические государства могут так поступать. Поэтому они, ментальность у них азиатская, а политические взгляды большевистские в подавляющем большинстве. И слово «демократия» для них не означает суть проблемы.
Что бы вы могли сказать президентам, которые не хотят, не могут бояться сыходить? Чему добро быть былым президентом? Чему не треба бояться сыходить?
Не надо сказать, что хорошо быть бывшим президентом. Вы правильно сказали второе. Не надо бояться уходить. Дело не в боязни только. А дело в том, что надо уходить. Если мы живем не по царским канонам, не по крови, не по принцам, мы не принцы и не цари, то народ избирает. Если народ избирает, то он имеет право переизбирать. Это надо уходить, если мы хотели бы открыть народу другой путь жизни, другую философию, другую ментальность, которая веками утверждалась другому, что есть царь-батюшка, есть хан, есть там какой-то князь, и он всем управляет. Они пока князья. И, к сожалению, я им ничего не могу порекомендовать. Я думаю, что еще пройдет не одно поколение. Если бы они понимали или чувствовали, что народ этого не хочет, и всегда есть угроза народа, иногда говорят, а что народ может? Вот наш Майдан показал, что народ может. Вы понимаете, Виктор Янукович не совсем глупый человек, будем так говорить, я ее хорошо знаю. Он опытный, он сильный, волевой человек. Ну, у него были замашки такие, в общем, диктаторские, величие, солнышко такое небольшое. Но власть и сила внешне. Донецкие порожняк не гонят, донецкие везде, донецкие дают линию поведения. Да кто там может против нас, они считали, кто? Открыто говорили. Леонид Макарович, я когда говорил, ну что вы волнуетесь? Я говорю, слушайте, назревает вот такая сложная ситуация. Да что вы волнуетесь? Да мы сейчас не хотим этим заниматься. Одним пальчиком шевельнем, и все станет на свое место. Шевельнули? То есть, когда участвуют в процессе политическом миллионы, может произойти мгновенно ситуация. Почему я говорю, что Россия может колыхнуться очень сильно и очень быстро? Может и нет. Так как Украина. Собрался Майдан, студенты пришли, да? Потребовать одного подписать соглашение о ассоциации. Вот Янукович. Ничего больше. Пусто приросло. Сегодня еще не можем собрать концы с концами. Территориальная целостность, война, гибель людей, президент в бегах, сотни людей убежали с Украины. Произошло все фактически в одну ночь. Несколько дней, и все поменялось. Стала другой Украина, другие взгляды, другие позиции и другие направления. Так может быть и в Беларуси, так может быть и в России, и в Казахстане. Там сложнее, потому что там очень, ну, ментальность людей другая. Но все равно время придет обязательно. Время придет для всех, когда человек скажет: «Я свободен». Выбираю жизнь такую, какую считаю возможным, не мешая жить другому. Но не заставляйте меня стоять на коленах и выполнять чужую волю. И на человека, и государство, и все придут к этому обязательно. Другого пути нет. Демократия не лучший способ управления, писал Черчилль. Но другого, к сожалению, говорит, другой формы я не знаю.
Леонид Краучук, первый президент незалежной Украины. А перший керовник Литвы после обвещения незалежности Витаутас Ландсбергис протягивает думку Леонида Краучука и каже про Беларусь и Россию, как одиную милитаристскую державу, и про то, как Россия может скористать белорусское войско супроть соседей.
Мы знаем больше не только о базах, ведь между Россией и Беларусью есть разные соглашения и установленные правила сожительства. И среди этих правил это, можно сказать, единое милитаристское государство. Ведь границу Беларуси обслуживают россияне, российские войска. Они распоряжаются белорусскими военными силами и могут толкнуть на кого-либо из соседей, даже отдельно, только белорусские соединения, чтобы разыграть в большой мере каких-то там зеленых или пестрых человечков. Это не мы, это белорусцы. Понимает ли Беларусь и белорусский народ вот такую опасность, что их могут подставить? И разыгрывать их руками, их кровью российскую имперскую политику над соседями. Конечно, господин Лукашенко как будто отмежевается от войны на Украине. И, может быть, ему и не прикажут участвовать. А если прикажут, осмелится ли он не послушаться и на следующий день исчезнуть с порядка дневного? Его могут тоже угостить чаем.
Первый керавник Литвы после обвещения незалежности Витаутас Ландсбергис. Был президент Кыргызстана Аскар Акаев тлумачить, чим, на ягоную думку, подобный Александр Лукашенко и беглый президент Кыргызстана Курманбек Бакиев, який живе у Беларуси.
Нет, я не тот человек, который меняет отношения в связи с конъюнктурными там событиями, то ли это политическими, то ли по другим мотивам. Ну, известно, что сам Лукашенко всегда утверждал, что они люди близкие по духу, что у них одинаковые взгляды политики, одинаковые отношения к власти. Поэтому, наверное, это закономерно, что Бакиев оказался именно в Беларуси.
Аскар Акаев с 1990 по 2005 год был президентом Кыргызстана. У красовику 2005 года у вынику народного протесту, названного Тюльпановой революцией, склал в себе полномоцтвы, парламент де юра принял отставку. Теперь живет в России и занимается науковой деятельностью в Москве у Институте математических исследований складанных систем. Наступная удельница проекту «Россия и я» Нино Бурджанадзе. Двойче была старшинёй грузинского парламента и двойче выконывала обовязки президента Грузии. Была керовница Грузии Нино Бурджанадзе тлумачит, чому лишить керовника Беларуси неоднозначной постатью и чому Александр Лукашенко ее импануя больше, чем Михаил Саакашвили.
Вы знаете, мне сложно вообще давать какие-либо советы президенту другого государства и народу другого государства. Потому что, во-первых, я недостаточно хорошо владею ситуацией. Да, я знаю, что там не рай демократии, там есть серьезные проблемы. Наверное, нужно посмотреть очень с открытыми глазами, что хорошо, что плохо. И нужно об этом громко говорить, безусловно. Потому что закрывать глаза на проблемы, которые существуют, это ни в коем случае не выход. Что касается, что позволяет народу, а что нет, вы знаете, не надо идеализировать или критиковать какой-либо из народов. Наверное, у всех народов есть свои плюсы и минусы. В Грузии мы тоже слишком долго терпели Саакашвили. И я считаю, что мы терпели больше, чем можно было терпеть, потому что все прекрасно знали, что происходит. В принципе, он смог напугать народ. Это тоже прекрасно на Западе знали. Но каждый лидер должен понимать, что вот это должен понимать каждый, кто приходит во власти, что не все, что власть не вечна. Она не сегодня, так завтра заканчивается. Лидеры могут допускать ошибок. Иногда очень тяжелых. Но очень важно, что если они остаются у власти, чтобы они постарались эти ошибки исправить. Не закрывать на них глаза, а изменить реальную ситуацию и понимать, что хочет народ. Вот это очень важно. Я бы пожелала бы каждому руководителю каждого государства понимать, чего хочет его или ее народ и что нужно народу. Вот если каждый политик это будет чувствовать, то и диктатуры не будет, и войн больше не будет. Ну, это может быть немножко идеалистично, но поскольку все-таки 21 век, хотя бы минимально эти стандарты нужно придерживать.
А я запыталася Нино Бурджанадзе про тое, што Александр Лукашэнка сёлета быў у Грузіі. Практычна першая ягоная заява была пра тое, што паўднёвая Асетыя, Абхазія гэта грузінская земля. Як вы ацэньваеце ягоную пазіцыю ў гэтым канфлікце, тое, што Беларусь не прызнала незалежнасць Абхазіі і паўднёвай Асетыі, чаго дамагалася Расія? Нино Бурджанадзе адказвае.
Вы знаете, позитивно, абсолютно позитивно, потому что я вообще считаю, что Лукашенко неоднозначная фигура. И то, что он смог сделать, это тоже нужно очень так аккуратно посмотреть и оценить, потому что он смог, с одной стороны, иметь очень тесные отношения с Россией, но с другой стороны, я вижу, что он умеет и защищать национальные интересы Беларуси. Я специально смотрела его интервью и как-то даже удивлялась, как он умудрялся с одной стороны поддерживать как бы стратегическое партнерство с Россией, но с другой стороны очень жестко занимать позицию в отношении тех вопросов, которые важны для Беларуси как для государства. Между прочим, в этом же плане можно рассматривать и его позицию относительно Абхазии и Южной Осетии, потому что я прекрасно помню ситуацию очень быстро после признания России Абхазии и Южной Осетии, когда Лукашенко абсолютно однозначно выступил и сказал, что Беларусь не будет поддерживать независимость Абхазии и Южной Осетии, а Беларусь поддерживает территориальную целостность Грузии. Мы это очень ценим. Для нас это было очень важным. Я считаю, что белорусский пример был важным для многих других государств и на постсоветском пространстве, и не только. Поэтому не ценить это мы не можем.
Яноборджанадзе шмат критично выказывается про своего былого поплечника Михаила Саакашвили. В одном интервью казала, что своими поводзинами Александр Лукашенко импануя и больше, хотя потому, что говорит широ, не ховается за ширбу демократа, как это робит Саакашвили. И тогда заявляли, что Лукашенко уже не опошний диктатор у Европы, называли опошним диктатором у Европы Михаила Саакашвили. Кто теперь, с вашего пункта гледжения, опошний диктатор Европы, отказывая Яноборджанадзе?
Вы знаете, я не знаю. Мне очень сложно сейчас говорить, потому что я не настолько хорошо владею ситуацией, но то, что Саакашвили был настоящим диктатором, это для меня абсолютно ясно. И было совершенно непонятно, почему, например, Лукашенко был под яростной критикой западных наших друзей, а Саакашвили был чуть ли не маяком демократии. Вот вы знаете, вот этот двойной стандарт, который меня очень разочаровал, когда я сама уже очень открыто с этим столкнулась, потому что Лукашенко можно было критиковать, потому что он занимает прорусскую и пророссийскую позицию, а раз Саакашвили поднимал антирусские флаги и говорил про западные ценности, ему можно было все.
Была и керовница Грузии Нино Бурженадзе. Россия я спецыяльный проект Радио Свобода. Гутарки с былыми президентами постсоветских краін про взаємоотносини з Росією. 12 відеоінтерв'ю з былыми керівниками Литвы, Латвии, Эстонии, Армении, Грузии, Молдовы, Кыргызстана, Украины и Беларуси. Цалком проект на сайте и у эфира Свободы читайте и глядите у 2016 годе. Первый президент Латвии после обновления независимости Гунтис Улманис еще один удельник специального проекта «Радио Свобода. Россия и я». И он унучатый племенник президента Латвии Карлиса Улманиса. Детинство провел у сибирской ссылцы. Двойче обирался президентом парламентом краины в 1993 и 1996 годе. Был и президент Латвии Гунтис Улманис. Говорить про то, чему белорусам не треба быть близорукими и наивными в отношениях с Россией, а так само про роль Александра Лукашенко в истории Беларуси.
Роль президента Лукашенко оценит народы и истории, и время. Это оставим в распоряжении вашего народа и белорусского народа. Конкретные события. Конечно, нам всем хочется, чтобы Беларуси была составной часть на самом деле. Она географически составной части Европы, неотнимаемая часть. Но по управленческим методом, по методам управления государством, по внедрению демократических принципов или уважению демократических принципов, нам бы очень хотелось, чтобы Беларусь была в нашей компании, в компании балтийских стран. Если говорить уже, так сказать, на народном уровне, то уж с Белоруссией и Латвией никогда никаких расправ, проблем, споров, ненависти не было и не будет. Многие белорусы проживают в Латвии, и я никогда не слышал, чтобы они плохо отзывались или наоборот о том, как они живут. Да, белорусский народ выбрал путь во главе с Лукашенко, но это его выбор. Это его выбор. И я считаю, что молодые поколения, сегодняшнее, будущее и чуть-чуть прошлое, должны сами обдумывать, какой дорогой они идут дальше, какое образование они хотят получить, какую жизнь они сами видят в своей стране. Было бы сложно требовать от людей старших поколений, чтобы они сейчас переламливали все, что есть в государстве. Навряд ли это они могут и навряд ли они это хотят. Но молодые или среднего поколения, они должны себе задавать вопрос. Это та страна, в которой я хочу жить, или я хочу что-то в ней менять? Я не сторонник, что извне можно поменять систему в отдельном государстве. Последние десятилетия опыта показывает, что сильное влияние внешних факторов, как правило, приносит вместе и с собой очень много погубительных таких аргументов и фактов. Так что я желаю белорусскому народу, чтобы они крепли, расцвели, чтобы они образовались, чтобы они любили себя и других. И я уверен, что народ найдет свой путь. Правда, у них один вопрос всегда станет очень исключительно важным. Взаимоотношений с Россией и с русским народом. Если у нас это проблемы, то в Белоруссии очень тесная связь России и белорусской страной. И какое будущее это взаимоотношение? Но я бы хотел и белорусов немножко предупреждать. Учитесь из опыта Восточной Украины, учитесь из опыта Крыма. Не будьте близорукими и наивными. Смотрите свое будущее своими глазами и думайте, куда и как вы идете.
Первый президент Латвии после обновления незалежности Гунтис Улманис. Еще один удельник специального проекта «Радио Свобода России» я, третий президент Украины Виктор Ющенко, лидер «Оранжевой революции». Я запыталась Виктора Ющенко, как он лишит, чем можно теперь доверять Александру Лукашенко, как господару пляцовки для мирных перемовов, как президент Украины, у которой находятся российские военные базы, и их колькость может повелишиваться.
Я скажу слова, которые, может быть, вы не разделите, но по отношению к Белоруссии Европа сделала большую ошибку, которую она очень раз много повторяла и по отношению к Украине. Но сейчас речь идет о Беларуси. Я знаю, что мало кто читает президентскую почту. Этим я хотел сказать, что я очень много знаю о нюансах отношений президента Беларуси и президентов других государств, о которых мы сейчас говорим. И я знаю, что были моменты, которые можно было бы использовать для того, чтобы мы сегодня политическую карту Европы видели иной, более оптимистической, чтобы круг государств-друзей Европы был шире. Мне кажется, всегда Европе не хватало удачной политики расширения. По многих причинах я не могу сказать то, что мне бы хотелось сказать. У нас хорошие президентские отношения были в клубе практически всех глав государств СНД. Я был скептик СНД и остаюсь им категорически сегодня. Это не то образование, которое должно определять будущность наций, которые освободились в последние 20-30 лет. Вышли на дорогу национального развития. Это не то направление, к сожалению. Оно могло быть и тем, при условии, что мы бы в России видели политику, но прежде всего демократии. Россия имела один шанс держать очень важные отношения, результативные отношения с соседними странами. Это когда бы она восприняла политику, которую начал Борис Николаевич Ельцин, политику демократизации. К сожалению, она на том и закончила. Что касается Белоруссии, я знаю, утверждаю, было много эпизодов, когда при продуманной, может, многошаговой европейской политике мы бы могли видеть Беларусь не в той орбите, в которой она сегодня. Но такое академическое понимание формирования политических отношений, я думаю, помешало наладить диалог, найти десятки причин, конечно, серьезных, но я думаю, в определенных обстоятельствах, не ключевых, для того, чтобы иметь в этой части Европы ту политику, которая всем нам нужна.
Чому не страшно бути былим президентом? Чому не страшно сходить? Парада від былого президента Віктора Ющенки.
Я думаю, прежде всего, очень важно дать нации иной выбор. Иной выбор – это трансформация, это перемена. Посмотрите на природу. Умирает все то, что не изменяется. Это естественно. Не в том плане, что президенты там глупеют или в них не хватает интеллектуального ресурса. Просто иные взгляды есть на ту ситуацию, в которой оказывается каждая нация. Пробовать перемены, я считаю, что это всегда хорошо. Иметь возможность на эти перемены, это еще более важно. Еще более важно. Поэтому мне очень жаль людей, которые обожествляют власть. Я думаю, что в своей основе они несчастные. Потому что они усложняют свою жизнь. Но это не так важно, может быть. Они приводят народы к инертности, консервации. В конце концов, за этот период, как правило, за режим приходится платить членам общества, гражданам этой страны. Я понимаю, что мы очень разные. Я имею в виду, одни нации считают преемственность, особенно семейную преемственность в политике, гарантией какой-то стабильности. И есть такой тип правления. Он не самый популярный в мире, можно сказать, не самый демократичный. Но есть нации, которые так считают. Я имею свое мнение, я его не навязываю. Но трансформации – это всегда правильно. Я в этом уверен.
Третий президент Украины Виктор Ющенко. Роберт Кашаран был другим президентом Армении с 1998 по 2008 год. Чому не треба бояться сходить с президентской посады? Чому добре быть былым президентом? Парада от Роберта Кашарана.
Президенты люди многоопытные, и я не думаю, что они нуждаются в моих советах, тем более по этой тематике. Что касается конкретно моего выбора, ну это в первую очередь Конституция, которая предполагала не более двух сроков подряд. И второе, это персональные ощущения личной свободы и возможность совмещения этой личной свободы с занимаемой должностью, то есть границы этого сочетания. Но это все слишком лично, слишком персонально, и каждый политик, наверное, сам решает, как ему быть. История знает примеры как очень удачного длительного пребывания во власти, так и крайне катастрофического длительного пребывания во власти. То есть оценивать все надо уже по результатам.
Роберт Кашаран, другий президент Армении. Россия і я, спеціальний проєкт Радіо Свобода, гутерки з былими президентами постсовєтських країн про взаємоотносини з Росією. 12 відеоінтерв'ю з былими керівниками Литви, Латвії, Естонії, Арменії, Грузії, Молдови, Киргизстану, України і Білорусі. Цілком проєкт на сайті і у ефіри Свободи читайте і глядіть у 2016 році. І при кінці цієї години ефіру я пропоную послухати новогодню пісню гурту «Абба». З Новим годом, всього вам найліпшого! No more champagne, the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party. And the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say.